21 июля. В 9 часов утра боковым логом в северном направлении перешли небольшой перевал, 2800 метров, и спустились в долину реки Тюнгурюк. Всю, заваленную моренами, которые запрудили довольно большое озеро. Выше озера на северных склонах тесной долины видно немного леса. В Тюнгурюке выходят серый метаморфический сланец и биотитовый гранит. Обойдя озеро с нижнего конца и пересекая русло Тюнгурюка, тропа поднимается опять боковым логом к перевалу в реку Арасан, приток Чигиртея. Однообразный подъем тянется довольно долго, спуск с перевала тоже довольно постепенный. Долина Арасана также вся завалена старыми моренами, среди которых течет речка 3-5 сажень ширины. Название свое река получила от находящихся в ее верховье горячих ключей, как сообщили живущие здесь киргизы. К 2 часам спустились до того места долины, где она почти открывается к долине Делюна и Чигиртея, и, остановившись на час, пересекли невысокую плоскую гриву по направлению к Чигиртею. С гривы открывается вид на долину Делюна и хребет Теректы за нею. Долина Чигиртея довольно широка и по характеру напоминает пустыню Джангыс-Агача. Среди перемытых морен извивается речка с прозрачной водой и зеленой каемкой берега. Мы повернули вверх по Чигиртею, ограниченному невысокими кряжами, прошли по берегу озера, достигающего 3 верст длины. Холмистые морены кое-где поросли чисто пустынной растительностью, много сосюреи разрезной, ежовника, кратколистного и солянок. Выше озера морены отодвигаются к бокам долины, а река течет среди зеленого саза и по берегам поросла белым тальником. В реке почти совершенно прозрачной, достигающей 80 сажень ширины, поймали несколько харюзов. Встали в 6,5 часов на версту выше озера. 22 июля. Вблизи нашего стана имеется невысокий перевал в сторону озера Бзаукуль, но я хотел посмотреть ближе исток Чигиртея и потому решил продвинуться вверх по долине и воспользоваться более высоким перевалом, ведущим к самому озеру. Вверх по долине мы шли около 2 часов. В истоках Чигиртея хорошо обозначилась вершина с полосами снега и горизонтально обрезанной верхушкой. По моим расчетам, это та самая вершина, которую я видел в западном истоке Малой Каирты. Моя догадка подтверждается словами кочующих здесь киргизов, что из Чигиртея есть верховая дорога в Каирты. Подъем на перевал сначала довольно крут, но потом в верхней боковой долине делается удобнее. В общем, мы поднимались около 2 часов. С перевала 3100 метров открывается вид на долину Бзаукуля, виден отчасти Талнор и кряж за ним. Караван сильно отстал, и я предпринял еще экскурсию на плоскую сопку с западной стороны перевала, которая достигает 3250 метров высоты. По пути согнали выводок уларов. С сопки виден небольшой ледник, дающий поток в речку ниже озера Бзаукуль. Я хотел побывать у ледника и потому отправился прямо к нему. Путь оказался очень трудным, по угловатым камням, которые, кстати сказать, и держались на месте весьма непрочно. Морены засыпали весь верхний прилавок над озером, среди них кое-где маленькие озерки со свежими следами каменных козлов. С трудом мы выбрались к краю прилавка, но предстояло еще очень круто спуститься в долину озера. С прилавка хорошо видны вблизи ворота с красными стенами, в которых залегает верхняя половина озера Бзаукуль. Только к 5 часам вечера мы были на берегу озера, на том же месте, где стояли в 1906 году. На этот раз картина была иная. От засухи первой половины лета болото у верхнего конца озера высохло, трава пожелтела и с трудом находился корм для лошадей. Весь переход занял 8 часов, но было много остановок, поэтому длину пути можно считать верст в 20. 23 июля пробыли в седле больше 12 часов и к вечеру достигли мойки Сарамулы на Саксае. Прошли сначала морены левого берега озера Бзаукуль и ненадолго остановились на южном берегу озера Талнор в палатке русского приказчика Меньшикова, имеющего резиденцию на озере Толбо-Нор. Дальше мы немного поднялись по ручью Дарасу, а потом все время держались западного направления между Саксаем слева и Боро-Бургазы справа. пересекали однообразные широкие лага и невысокие мягкие гривы. Наконец, под вечер мы поднялись на более высокий кряж, откуда спустились в Саксай верст на 5 повыше Сарамулы. Почти весь день нас поливал холодный дождь, утомились и прозябли мы основательно. 24 июля при хорошей погоде мы прошли до Кута-Лагоя, остановившись для завтрака на мойке Салиахуна в Сара-Кобу. 25 июля довольно рано мы прибыли через Кулагаш к нашему стану на озере Даингол. По дороге встретили тысячный табун лошадей, отправляемых Чинсаем в Пекин, а впереди его сопровождающего чиновника с большой свитой. Как мне потом рассказали, на Даинголе проезд чиновника вызвал массу жалоб на него, так как на каждой остановке он слишком гулял нагайкой. Жалоба дошла до Чинсая, и за чиновником был послан нарочный, чтобы вернуть его. Чем закончилась эта история, мне потом слышать не удалось. На оставленном стану все было в порядке. Нас встретили очень радушно, словно мы и в самом деле приехали домой. Явился и киргиз Байгбунчок, который провожал в Зайсан заболевшего спутника, привез письма и даже банку варенья от вилижанина. Таким образом, мы сделали наш форсированный разъезд, пройдя в 13 дней больше 400 верст при одной дневке. Немного устали и решили отдохнуть дня 3. Впрочем, я лично отдыхал только один день, так как нужно было еще съездить в исток Черного Иртыша. 26 июля мне удалось определить положение и высоту Мустао, которая оказалась равной 4000 метров. Также была определена и широта места. Базисом для того и другого послужила скрытая крепость у берега залива Даингола. Совершенно налегке, с двумя проводниками, я отправился разыскивать истоки Кара-Иртыса. Сначала мы продвинулись версты 4 по логу, который прилегает к обширным моренам реки Урмагайты, и при едва заметном подъеме достигли водораздела с речкой Джаматы. Выбравшись на высокие морены и осмотрев местность, я убедился, что старые морены Урмагайты совершенно сливаются с моренами Джаматы. Очевидно, здесь существовал один громадный ледник, который питал обе реки, и притом принадлежащий различным склонам монгольского Алтая, так как Джаматы принадлежит к системе Черного Иртыша, хотя водораздел от системы Кобда, озера Даингол, поднимается едва на 100 метров над озером. За низким седлом водораздела, идя вдоль края высоких морен, мы спустились в широкую долину Джаматы и в верстах в 6 от седла перешли саму речку. Дальше идет постепенный подъем по лесистому склону вдоль второго истока Джаматы. Впереди перед нами рисовался высокий хребет, отделяющий Джаматы от Кара-Иртыса. На нем обращала внимание высокая сопка Имчек ширококоничной формы. Около нее и находится перевал Иртыш. Вдоль второго истока Джаматы опять начались морены, между которыми светлеют озерки. Прошли границу леса и продолжали подниматься среди россыпи и болотистых альпийских лугов. Наконец, в верстах 8 от первого истока Джаматы мы вышли на ровную площадь, усыпанную большими угловатыми камнями у подошвы вершины Имчек и очень крутой стены правее ее. Подъем к перевалу длится каких-нибудь 30 минут, но очень неудобен. Очень крутой склон весь состоит из громадных угловатых глыб гранита гнейса, по которым и вьется узкая, едва обозначенная тропа. Почти у верхнего края склона протянулась горизонтальная полоса снежного навеса, который нужно пересечь. Это особенно неудобно, так как снег проваливается и лошади застревают ногами в щелях между камнями. С тяжелыми вьюками здесь помучились бы. Наконец, одолев и это препятствие, мы отвернули вправо и достигли легко верхней площадки. Судя по анероиду, высота перевала от подошвы Имчек всего 117 метров. На перевале я приостановился, чтобы осмотреть оставленную сзади долину реки Джаматы. Она уходит на восток и в верстах в 15 отсюда исчезает за поворотом. Кроме двух истоков, Джаматы принимает в себя справа Уту-Булак, а слева Ашылы-Булак. Дальше она принимает слева Карумты и впадает в Иолты – крупный левый приток Иртыша. Имеет ли Иолты самостоятельные истоки, или это та же Джаматы, переменившая наименование, Из расспросов я точно установить не мог. До того сбивчивы были все сообщения. Как видно из предыдущего описания, перевал Имчек, 2817 метров, значительно выше седла между Дейнголом и Джиматы, и все-таки это лишь южный отрог хребта, а главная линия водораздела систем Кобда и Иртыша понизилась до ничтожного седла. Этот и другие подобные факты являются основанием для распределения воды в бассейнах Кобда и Иртыша, на чем я позже остановлюсь подробнее. Насколько крут гребень хребта в сторону Джиматы, настолько полого он спускается к истокам Иртыша в высокую котловину Кейтын-Арча. По высокой каменистой тундре мы двинулись с перевала в юго-западном направлении вдоль небольшого потока, начало которого осталось правее. Слева от тропы остается Имчек, и теперь было видно, что это не одна, а две очень похожие конические вершины. Отсюда возникло и киргизское название «Имчек», что значит «женские груди». Во время спуска надвинулась грозовая туча, затрещал гром, гулко отражаясь от скалы «Имчек», полил холодный дождь с градом. Несколько спустившись, мы перебрели второй исток Иртыша, обложенный, как и первый, грядами морен. За вторым перешли неширокую гриву и перебрели третий, сливающийся со вторым. За третьим истоком возвышается сухое ровное плато, загороженное с севера и запада красивыми гранитными скалами. На нем раскидано много киргизских юрт. Сюда от перевала около 2 часов хода. Мы скоро отыскали юрту торгующего татарина Гусейна Галеева, которого я случайно встретил в Саксае у Сарамулы и здесь укрылись от ненастья и остались ночевать. Жена Галеева позвала гостей, велела заколоть барашка, сварила чай, и я чувствовал себя очень уютно в далеком уголке чужой земли. Несмотря на то, что ночью выяснило, и был мороз, я чувствовал себя великолепно под целой кипой хозяйских одеял, притом без этномологических последствий. 28 июля. Утром я отправился для детального осмотра истоков Иртыша. Выйдя на гранитный взлобок вблизи аула, можно видеть общее расположение истоков. Высокая котловина, Кейтын-Арча, холодный можжевельник, огорожена со всех сторон скалистым кряжем с острыми вершинами без значительных снегов. Кряж этот отгораживает котловину с запада от Туйчилика, с севера от Крана и Урмагайты, а с востока от Джиматы и Халауна. С южной стороны есть неширокий выход, где проходит уже одним руслом Кара-Иртыс, после соединения 4 истоков, раскинутых веерообразно. Между западным истоком и соседним с ним возвышается много гранитных скал, своеобразно выглаженных исчезнувшим ледником, разорванных тесными ущельями или заостренных в виде конусов. Как раз эти граниты находятся на верхней границе лиственничного леса 2235 метров, которого много видно вниз по Иртышу. Желая проследить главный исток, западный, я спустился к нему и потом шел по его берегу вверх по течению около 1,5 часов. В верхней части он под прямым углом загибается на запад в боковую долину, в тылу ее видны 2 вершины с небольшими скоплениями снега, где в верстах 8 от поворота и берутся первые капельки черного Иртыша. Эти 2 вершины в соответственном расположении я видел раньше в истоках Уйчилика. Таким образом, современных ледников в истоках Черного Иртыша нет ни одного, но всюду разбросанные морены убедительно говорят, что вся котловина Кейтын-Арча когда-то была ложем большого ледника. Обилие воды в Черном Иртыше объясняется довольно обширным районом его истоков, к тому же богатых сазами и настоящими болотами. На обратном пути, на крутом спуске с перевала Имчек, я собрал, между прочим, колокольчики Шемисо, столь обычные для Саяна и редкие для Алтая. Мои спутники в мое отсутствие сделали часть съемки озера Дейнгол, которое, кстати сказать, на новой карте спутников Козлова совершенно изуродовано и уже стремились к дальнейшему движению.